Ему 17 лет. Те годы, когда на прежних московских царевичей только что объявленных люди съезжались смотреть, как на дивовище. А на Алешу уже взвален труд непосильный. Ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит и сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни. Почти ребенок над такими же ребятами, как он, без всякого пардона чинит экзекуцию. Сам накрепко смотрит за всем, дабы фальшива не было, и посылает батюшке точнейшие реляции. От немецких склонений к крепостным валам, болверкам, от болверков к попойкам, от попоек к сыску беглых голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требует. Ни сроку, ни отдыху. Кажется, и сдохнет от усталости, как загнанная лошадь. И знает, что напрасно все. На батюшку не угодит никто ничем. В то же время учится, как школьник. Недели две будем твердить одного немецкого языка, чтоб склонением в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики, а учение бывает и по вся дни. Наконец надорвался. В январе 1709 года Великие Морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украину, в город Сумы, 5 полков, которые сам набрал и которые должны были участвовать в полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти, отчаян был в смерти. Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комната залита косыми лучами желтого света. За окнами еще снежные сугробы, но с ледяных сосулек уже падают капли. Журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью. Светик мой родненький, легче ли? Не имея сил ответить, Алеша только улыбается. Ну, слава Богу, крестится отец благоговейно. Помиловал Господь, услышал молитвы мои. Теперь, небось, поправишься. Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствие и дал обет построить церковь во имя святого Алексея, человека Божия. Наступили радостные медленные дни выздоровления. Алеша сказал, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной истоме, со сладостной слабостью в теле, целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые, страшные, милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую, улыбку женственно тонких, извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точенную из слоновой кости табакерку с надписью «Малая, только от доброго сердца». Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз бывало, как взглянет на нее, что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу пронзит ему сердце. В другой раз, тихонько гладя сыну волосы, Петр проговорил смущенно и робко, точно извиняясь. «Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то для Бога не имей о том печали. Прости, Алеша. В трудном житии и малая противность приводит в сердце, а житие мое истинно трудно. Не с кем ни о чем подумать, ни единого помощника». Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками и весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо: «Батя, милый, родненький, люблю, люблю». Но по мере того, как возвращался он к жизни, отец уходил от него. Словно положен был на них беспощадный зарок. Быть вечно друг другу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть. И все пошло опять по-старому. Сбор провианта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, строение болверков, скитание из города в город. Опять работает, как каторжный. А батюшка все недоволен. Все ему кажется, сын ленится, дела оставив, ходит за бездельем. Иногда Алёше хочется напомнить ему о том, что было в Сумах. но язык не поворачивается. «Зон! Объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем приказываем, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, геометрии и фортификации, также отчасти политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам». В чужих краях жил покинутый всеми изгнанником. Отец опять забыл о нем. Вспомнил, чтобы женить. Невеста, дочь вольфенбюттельского герцога Шарлотта, не нравилась царевичу. Ему не хотелось жениться на иноземке. «Вот жену мне на шею чертовку навязали», — ругался он пьяный. Перед свадьбой должен был вести унизительный торг о приданном. Царь старался оттягать у немцев каждый грош. Прожив с женой полгода, покинул ее для новой волокиты. Из Штеттина в Мекленбург, из Мекленбурга в Або, из Або в Новгород, из Новгорода в Ладогу. Опять бесконечная усталость, бесконечный страх. Этот страх перед каждым свиданием с отцом возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Бессмысленно твердил урок навигации, не в силах запомнить варварских слов: «Круп камеры, балк вегерсы, гайгенблокены, анкарштоки». И щупал на груди ладанку. Подарок няни с наговоренную травкою, вмятую в воск, и бумажкой, на которой написан был древний заговор для умягчения сердца родительского. «На велик день я родился, ты нам железным оградился, и пошел я к своему родимому батюшке. Загневался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в ногах, пил мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, море тихое, поля желтые, все вы стоите смирно и тихо. Так был бы тих и смирен мой родимый батюшка по вся дни, по вся часы, в нощи и полунощи». «Ну, брат, нечего сказать, изрядная фортеция», разглядывая поданный сыном чертеж, пожимал плечами отец. «Многому-то видно в чужих краях научился». Алеша окончательно терялся, пугался, как провинившийся школьник перед розгою. Чтоб избавиться от этой пытки, принимал лекарства, притворял себя больным. Ужас превращался в ненависть. Перед прусским походом царь тяжело заболел, не чаяв живота себе. Когда царевич узнал об этом, у него впервые промелькнула мысль о возможной смерти отца вместе с радостью. Он испугался этой радости, отогнал ее, но истребить не мог. Она притаилась где-то в самой глубине души его, как зверь в засаде. Однажды во время попойки, когда царь по обыкновению ссорил пьяных, чтобы узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об угнетении народа. Все притихли. Даже шуты перестали галдеть. Царь слушал внимательно. У Алеши сердце замирало от надежды. Что, если поймет, послушает? «Но полно врать!» Вдруг остановил его царь с той усмешкой, которая была так знакома и ненавистна Алёше. «Вижу, брат, что ты политичные гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах». И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Князь Меншиков пьяный с другими вельможами пустился в пляс. Царевич все еще что-то говорил, кричал срывающимся голосом, но отец, не обращая на него внимания, притопывал, прихлопывал, подсвистывал пляшущим. «Тары-бары-растабары, белые снеги выпадали, серые зайцы выбегали, ой, жги, ой, жги!» И лицо у него было солдатское, грубое. Лицо того, кто писал: «Неприятелю от нас добрый трактамент был, что и младенцев немного оставили». Запыхавшись от пляски, Меншиков остановился вдруг перед царевичем, руки в боки, с наглой усмешкой, в которой отразилась усмешка царя. «Эй, царевич!» — крикнул светлейший, произнося «царевич» по своему обыкновению так, чтобы ходила «псаревич». «Эй, царевич, Федул! Что ты губы надул? Ну-ка, с нами попляши!» Алеша побледнел, схватился за шпагу, но тотчас опомнился и, не глядя на него, проговорил сквозь зубы: «Смерть!» «Что? Что ты сказал, щенок?» Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза и произнес громко: —